Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда в это время, наша совместная программа с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Сегодня мы без Ксении Толоконниковой, ну, в следующий четверг она к нам обязательно присоединится. А мы сегодня в этой студии с Алексеем Федотовым, доктором исторических наук, профессором Ивановского филиала Института управления. Алексей Александрович, здравствуйте, добрый
вечер.
Рады вас снова в нашей студии приветствовать. Мы с Алексеем Федотовым в наших предыдущих программах говорили об истории церкви в послевоенный период. В целом мы брали какие-то глобальные темы, ну и не только глобальные. Мы говорили про Ивановского архиепископа Амвросия Щурова, про Ивановскую епархию в годы ее управления владыкой Амвросием. А сегодня мы поговорим тоже, такая глобальная у нас тема, материальное обеспечение духовенства в советское время, в послевоенный период. Там были разные как раз, вот, простите, периоды как раз в том, как духовенство получало деньги. Разные периоды в том смысле, что это были разные формы материального содержания духовенства. Вот давайте поговорим о чем-то таком среднем, как складывался доход священника в послевоенное время, а потом после хрущевской реформы 60-х годов. Ведь послевоенное время, Алексей Александрович, получается, что в 43-м году состоялась встреча митрополитов-патриарха со Сталиным, вернее, еще не патриарха, а митрополитов только. Патриарха изберут только после встречи. Патриархом станет митрополит Сергий Старогородский. И церковь начинает такой своеобразно новый отсчет. В новых условиях открываются приходы, из лагерей выходит часть духовенства меньше, очень много рукоположений молодых людей, таких детей войны 30-х годов, середины 20-х, конца 20-х годов рождения. И вот эти люди, они выходят как раз священниками. И дальше они должны получать какое-то материальное вознаграждение за свою службу.
Ну, нужно сказать, что было очень неравномерное положение духовенства материальное. И они вот 43-го года был указ Президиума Верховного Совета о налогообложении разных категорий лиц. И вот духовенство относилось к кустарям частным. И здесь зависело от оборота, вот какой объем дохода, и в зависимости от этого процент от него назначался, и могло быть до 81% даже.
До 81% это
от
налог.
Дохода, налог, да. То есть 19% на руки оставалось, но это при больших объемах. Вот.
И... А как это вот, знаете, я в свое время делал доклад на одной конференции, долго в этом разбирался, но во всех тонкостях и нюансах так и не сумел разобраться, потому что достаточно сложно понять, вот как высчитывался этот налог, что такое большой объем, да, оборот, и что такое не очень большой.
А там были цифры, там, допустим, 500 рублей, это 1%, ну, не 1%, а там, допустим, 16%, а, например, 7 тысяч и свыше, это вот 81%. То есть зависело от суммы. То есть эти суммы все они были указаны. Вопрос немножко в другом, в доказательстве вот этих всех сумм. И вы правильно сказали, что вот как раз хрущевское время, они начали более активно отслеживать все эти вещи. То есть, например, все требы или какие-то вот другие действия священнослужитель, он должен был совершать на основании квитанции, которая оформлялась в храме. А если она делалась без квитанции, без этой, то, соответственно, он мог быть снят с регистрации, и плюс ему мог быть начислен штраф в размере такого вот произвольного дохода, который они ему начисляли. То есть он не только лишался работы, но и получал очень большой штраф за вот такую требу.
Знаете, надо пояснить про регистрацию, тоже далеко не все знают, что такое регистрация священника, и как ее лишали, что за этим следовало.
Так, Ну, регистрация треп – это просто в церковной вот лавке, да, приходили люди, их записывали, выписывали им квитанцию, типа приходного ордера. Вот, что касается регистрации священника. Когда был создан Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете Народных Комиссаров, ну, впоследствии он объединился с Советом по делам религиозных культов в 65-м году, стал Общий Совет по делам религии при Совете Министров СССР. И вот при них, при этом Совете имелись региональные уполномоченные в областях, в республиках, в краях. И вот эти уполномоченные, они регистрировали тех священнослужителей, которые проходили службу. И вот без регистрационной справки уполномоченного, если священнослужитель совершал какие-то культовые действия, то, соответственно, он нарушал советское законодательство со всеми влекущими последствиями, да, то есть ему это могло, в общем-то, иметь для него очень плачевные такие последствия. И вот лишение регистрации, ну, фактически это приравнивалось к запрету на совершение священных действий, по сути. И плюс, в общем-то, он, соответственно, лишался и работы, да, почему? Потому что здесь без, в общем-то, этой регистрации он не мог быть как священник. Вот. Ну, мог быть, конечно, он в религиозных организациях устроен на какую-то другую работу, но это как бы не практиковалось, как правило. И получалось, что вот такими вещами они вынуждали священнослужителей очень четко эти вещи как бы декларировать. Вот.
То есть он не запрещен в служении, но при этом служить он не может. Мы потом с этим, я насколько понимаю, столкнемся достаточно серьезно в 60-х. В конце 50-х, начале 60-х годов, когда происходит такой отток священников из церкви, если так можно назвать, когда их за различные провинности с точки зрения взаимодействия с светским государством лишали регистрации и просто вынуждали уходить.
Да, это было достаточно такой распространенной практикой. Вот. А что касается вот материального положения духовенства, ну, не нужно думать, что вот оно было таким блестящим. Вот, я уже сказал, что налог мог быть до 81%, но это достаточно редко и всё-таки.
А кто его платил? Как этот налог взимали? То есть вот давайте предположим конкретный случай, пример. Живет некий священник, скажем, в Ивановской епархии, служит в городе Иванове, и он платит налог или сам должен относить куда-то деньги, или существует какая-то форма церковной бухгалтерии, которая позволяет, ну, и которая сама взаимодействует с государством и отдает за него деньги.
Ну, это вот несколько позднее, когда были установлены таксированные оклады священникам, то с них стал уже таксированный налог платиться, и это всем было проще. А так фининспекторы советские, они, в общем-то, занимались такой фискальной деятельностью, они отслеживали священнослужителей, какие действия они совершили, что они получили. Вот. И как я уже говорил, если священник, например, совершил требу бесплатно, то это он, значит, сделал незаконную благотворительную деятельность, которая запрещена советским государством. Он еще хуже сделал, чем если бы взял деньги.
А вот, например, я прихожу в Преображенский собор был действующий, да?
Ну, это уже в 46-м году, да.
Ну, да, да, да. Ну, мы же говорим послевоенное время. Я прихожу в Преображенский собор и хочу крестить ребенка. Дальше вот какие мои материальные взаимодействия с храмом?
А здесь, в общем-то, регистратура такая была, и, ну, как и сейчас это есть при храмах церковной лавки, ну, да. И там человек приходил, ему выписывались квитанции, вот, причем в разное время разных храмах, разных епархиях по-разному это все отслеживалось, то есть некоторых требовалось записать обоих родителей, а вот в некоторых не требовалось этого, то есть вот разные были обстановки.
Но вот именно с точки зрения того, кому я деньги отдаю. Даю в кассу.
Да, в кассу, да.
Угу. И а священник уже со своей стороны за конкретное крещение сразу ничего не получает.
Нет, священник, он как бы уже переводился на оклады.
А, то есть уже послевоенное время священник переводится на оклады.
Да, они жестко установлены. Да, они достаточно быстро к этому пришли. Почему? Потому что, ну, это было практично просто, да. Вот другой вопрос, что в каких-то сельских приходах бедных, да, там какой-то оклад невозможно было установить, просто не было дохода.
Да, а вот это следующий пример. Вот в Преображенском соборе города Иваново есть большой собор огромного города, есть касса, я заплатил деньги, меня ребенка крестили, священник, соответственно, это все составляет зарплату священника, фиксированную. А сколько, кстати?
Вы знаете, вот были периоды такие, вот еще как раз к хрущевскому периоду, если подходить, не сразу после войны, сразу после войны было очень сложно, да, то есть вот были случаи, что священникам не давали продовольственных карточек, например, да, а прихожане
ничего... С кануна, к примеру, они что-то брали, могли брать?
А вы знаете, если бы приносили еще, да, то есть вот, например, село Толпыгино, вот Приволжского района Ивановской области, там был священник, в то время служил, и он просто падал в голодные обмороки, а односельчане, они не то чтобы его жалели, а говорили, что вот поп напился, да, и пьяный валяется. И поэтому, действительно, это были очень тяжелые такие времена. Вот. А уже, да, и если взять, например, епископов, тоже вот послевоенных, которых выпустили часто многих только из лагерей еще куда-то, и им, чтобы поехать на службу на приход, у них же не было ни машины, ни чего-то такого, да, им нужно было, допустим, на поезде на каком-то ехать.
То есть добраться как минимум до епархии.
Нет, я имею в виду, даже до епархии это один момент. А вот они, допустим, хотят совершить в какой-то праздник службу в какой-то деревне, да, они туда должны ехать на поезде, где-то идти пешком, потом еще как-то добираться, да.
То есть вот это реалии, когда мы читаем воспоминания о том, что владыка ездил на зиме, или владыке была победа, это только относится к каким-то очень крупным епархиям, где церковная жизнь не прерывалась вообще.
Вы знаете, все очень по-разному было, да, то есть, ну, были, конечно, представительные такие архиереи, которые, например, несколько человек было в Москве, там патриарх, еще несколько, которых приглашали уже и на правительственные приемы, которым вручались ордена, как правило, Трудового Красного Знамени, вот, и которые, ну, действительно были, ну, освобождены даже. Вот патриарх, единственный был священнослужитель, который был освобожден от налогов. А, допустим, архиереи уже и сотрудники епархиальных канцелярий, они облагались налогами как советские служащие. Вот. А священники, вот они как кустари, да, считались. И поэтому это такой прогрессивный налог, который, как я уже говорил, до 81% мог достигать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Алексей Федотов, доктор исторических наук и профессор Ивановского филиала Института управления. Кстати, по поводу того, что священники приравнивались к кустарям, я читал очень интересный очерк, фельетон, вернее, в одной из газет оренбургских, по-моему, оренбургских, 60-х годов или конца 50-х, ну, как раз времен хрущевских, хрущевской антирелигиозной кампании, где священник, фельетон на конкретного священника из конкретного храма, где он как раз и приравнивался к кустарям, вот его прямо сравнивали. Фельетон одним выстрелом должен был убить двух зайцев, и какого-то кустаря, которого он высмеивал, и священника, и они вот там объединялись в одной своей вот такой негативной функции по отношению к советской власти. А все-таки давайте вернемся к примерам. Вот мы разобрали сейчас пример с городским храмом, где священник совершает требу, за которую конкретно платится в кассу. А село. Но, во-первых, в селе крещения, по идее, должны совершаться чаще, поскольку городское население, оно более секулярно, а сельское население, оно все-таки в большей степени традиционно, религиозно, и уж если они по воскресеньям в храм не ходят, то как минимум крестят, отпевают, часто венчают, и еще какие-то частные требы совершают.
Ну, и нужно понимать, что храма уже было очень немного в то время, и приезжали из соседних райцентров.
А вот это вопрос, вы знаете, в Ивановской епархии, в Ярославской, в Костромской все-таки храмов было достаточно много, в сравнении, скажем, с Московской областью, в сравнении, там, я не знаю, с Тульской, к примеру. Я вот этот пример периодически привожу, когда в Ивановской области, в Гаврилово-Посадском районе, который граничит с Владимирской, в 5 селах, которые по соседству, 5 действующих храмов.
Здесь зависело еще от того, что в каких-то таких, ну, отдаленных местах, да, они не очень на это смотрели, потому что, а кто будет туда ходить? То есть это даже плюс был для пропаганды. Ну, если для сравнения, например, в Ивановской епархии, если вы назвали, то было где-то 56 храмов к началу вот антицерковных вот этих репрессий Хрущева, потом их осталось 44 после этих закрытий. Вот. Ну, для сравнения, в Смоленске осталось 28, например, области.
Ну, вот да, после всех этих мероприятий. Даже, наверное, да? Смоленская побольше размерами.
Вот. Поэтому здесь нужно сказать, что когда вот они начинали вот эти все реформы при Хрущеве, да, они проводили всеобщую инвентаризацию, да, как бы единовременный учет он назывался. То есть вот сколько есть религиозных зданий, сколько там квадратных метров, сколько каких построек, сколько чего, сколько треб совершается. То есть они хотели сделать срез вот всего материального состояния церкви, для того, чтобы уже правильно продумывать свою дальнейшую политику. И если, например, вот в послевоенное время это все отслеживалось в меньшей степени, да, то вот как раз при уже вот Хрущеве и позднее, да, вот были такие созданы комиссии по содействию контроля за соблюдением законодательства о религиозных культах, в которые входили разные активисты районные, и они были достаточно большие, эти комиссии, там человек может по 10, по 15, в зависимости от района. Учителя там какие-то могли быть, работники культуры, еще пенсионеры активные. И вот они следили за священниками, в том числе на предмет того, что они сказали на проповедях. Они совершили ли они где-то требы. И то есть вот они просто вот, если священник кому-то пришел, они потом это все могли отследить, и вот они прийти, а зачем он пришел, а что он пришел, да? То есть и все это было вот как под таким увеличительным стеклом. И нужно понимать, что вот этих людей было больше, чем священник. И они такие были добровольные советские контролеры за вот эту их деятельность.
Но хорошо, предположим, они отслеживали. Но если в городе есть касса, есть бухгалтерия прихода, то в сельских храмах есть священник, есть староста. У нас, вот тут я, честно говоря, не помню, поправьте меня, пожалуйста, священник мог стать председателем приходского совета, ну, грубо говоря, старостой уже в наше время. Понятно, что после хрущевской реформы старосты назначались сверху, а вот в промежуток от послевоенного, вот в эти, грубо говоря, 12 лет от войны.
Да, до... здесь вот было положение о Русской Православной Церкви, да, вот в 45-м году принятое, да, и оно было зарегистрировано в Минюсте советском, и по нему настоятель, он являлся как бы и руководителем прихода, в том числе финансовым, а епископ руководителем епархии, в том числе вот как бы всей, да, хотя, в общем-то, по советскому законодательству государство имело дело с религиозными организациями местными, да, то есть, как сейчас это говорится, с приходами, то есть, которые 20 человек зарегистрировало. Но, с другой стороны, сам факт наличия правительственного органа, Совета по делам Русской Православной Церкви, сам факт того, что положение об управлении Русской Православной Церкви зарегистрировано советским Минюстом, оно как бы свидетельствовало о том, что государство признает и централизацию религиозных организаций. И вот... священники, да, они могли быть и председателями приходского совета, либо настоятель, либо другой какой-то священник. И фактически вот все материальные эти вот поступления в приходе, они находились в его руках. Но нужно понимать еще, что вот, например, это же и кружки церковные, да, куда люди могли бросать тоже какие-то деньги. Это и разные такие другие виды тайных пожертвований, которые сложно учесть. И поэтому государство, оно, конечно, стремилось вот все эти вещи контролировать через разных людей.
Ну, а как это должно было выглядеть по закону? Опять же, я прихожу крестить ребенка в сельский храм.
В сельском храме, я говорю, тоже существовали вот эти кассы,
да,
и все,
да,
эти
но
вещи.
Кто этим заведовал?
А все было очень индивидуально. Uh-huh. Вот вы вспомнили тоже архиепископа Амвросия. Uh-huh. Вот он, когда его назначили в Толпыгино настоятелем в 52-м году, это вот Приволжский район, и он был священник еще тогда в 52-м. И вот он, как молодой священник, приехал туда, и там вот очень много людей из Фурманова, из Приволжска, это ближайшие райцентры к этому селу, люди приходят. Вот, и они полный храм на народу на празднике, и достаточно много и свечек покупают, и требы заказывают, и вроде бы много денег, а ведь, ну, нужно понять, что вот эти все вот сорокаусты, обедни, годовые помины, да, они же вот все вносятся сюда, тоже в кассу, и здесь от того, как налажен этот учет, зависит от того, какой объем показан, да. Ну, и вот он, как вспоминал, в деревнях было так, что он даже не знал, что это было там, то есть там вот это приходил, староста сгребал это все, там целую простыню денег, как, говорит, потом посчитаем, говорит, там разберемся, что как. И уносил. Потом все это, да, и куда, что, как, и нет. И вот когда уж старосту переизбрали, и, в общем-то, тоже как-то не очень удачно оказалось, да, и только с другой уже попытки, да, выбрали такого человека, ответственного, такого верующего, который, ну, начал стремиться к тому, чтобы и храм восстанавливать, и как бы вот другие вещи, необходимые для этого прихода, осуществлять. Поэтому здесь личностный фактор играл большое значение. И вот если Поместный собор 88-го года вспомнить, к тысячелетию крещения Руси, который проводился, и вот там архиепископ Хризостом, который впоследствии был в Прибалтике, служил,
да,
вот он сказал, сейчас. Говорит, что, в общем-то, если бы нас тогда не отстранили от хозяйственной деятельности приходов, то было бы очень много уголовных дел по таким, в общем-то, законным основаниям. Почему? Потому что вот этот допуск к кассе, когда много денег, много возможностей, как бы неучтенных денег, то это создает большие и риски для того, кто здесь участвует. А когда священнослужители полностью, вот архиерейский собор, сначала вот синод, потом архиерейский собор 61-го года отстранил от участия в хозяйственной деятельности приходов, то, соответственно, для них эти риски были убраны.
Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Алексей Федотов, доктор исторических наук и профессор Ивановского филиала Института управления. Я Алексей Пичугин, буквально через минуту мы в нашу студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».